Добрый день, друзья. YouTube канал «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты, журналисты петербургского «Эхо». Меня зовут Сергей Кагермазов. Передача «Особое мнение». Наш гость сегодня политолог Валерий Соловей. Валерий, я вас приветствую.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Друзья, напомню наши скромные правила этого эфира. Справа вы видите чат. Пишите туда самые главные вопросы нашему гостю. Я за чатом буду следить. Все вопросы оттуда интересные доставать и передавать. Также, естественно, можете в описании к этому видео найти всю информацию об этом стриме. И, конечно, если вы смотрите передачу в записи, оставьте комментарий, согласны вы с гостем или нет, или просто в поддержку канала. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, потому что YouTube это все любит, учитывает. Это все очень важно, друзья. Вот такие начальные вводные данные. Начать вопрос наш хочется вот с чего, Валерий. Естественно, самое главное, что произошло вчера вечером, это смена одного генерала на другого. Сегодня еще посмотрел с утра мировую прессу, все там Нью-Йорк Таймсы, все пишут только об этом. Что генерала Суровикина сменили генералом Герасимовым, кто не знает, начальник генштаба Герасимов, Суровикина звали генерал Армагеддон, некоторые из этих патриоты, хотя, возможно, его стоит звать генерал сдал Херсон. Как вы трактуете это событие, эту смену? Серьезно это, несерьезно? И какие можно делать выводы из этого переназначения?
Я это воспринимаю как очень серьезный сигнал, но сигнал, как раз свидетельствующий о крайнем неблагополучии в российских вооруженных силах и в российском военно-политическом руководстве. То есть здесь два аспекта. Первый. России не удается добиться своих военных целей. Мы об этом говорим, наверное, уже с конца лета. Ну, с конца лета, начало осени. И взятие Солидара, или я не понимаю пока еще полное взятие, не полное, на сей счет разноречивая информация, подается как чуть ли не событие, соизмеримое с крупнейшими военными сражениями Великой Отечественной войны. Естественно, так это выглядит. Но согласимся, что город с населением в 10 тысяч человек, за который шли бои с августа, по крайней мере, с августа, и, наконец, там, на исходе пятимесячных боев он пал, или, возможно, еще не совсем пал, это трудно назвать впечатляющей победой. Поэтому, значит, первый аспект – это то, что Путин, это решение принимал, конечно, верховный главнокомандующий, не министр обороны ни в коей мере. Путин после периода охлаждения с Герасимовым, у них были очень напряженные отношения с марта, то есть с конца марта, позже, чем Шойгу, но, тем не менее, достаточно долго. Они находились на стадии заморозки. Он сказал ему, что вот я тебе дам карт-бланш, но ты добейся победы. Вот все, что тебе надо, ты для победы получишь. В первую очередь, естественно, живых людей. Пока еще живых людей, это связано с подготовкой второго этапа мобилизации. Это один аспект. Ну, Герасимов, надо полагать, ответил, взял под козырек, да, мы выполним, товарищ верховный главнокомандующий. А вот что, как? И срок, кстати, был обозначен, насколько мы знаем, до конца весны. То есть до конца весны Герасимов должен добиться решающего военного успеха. Но решающий военный успех – это совсем не то, как он выглядел в конце февраля. Это сейчас иная задача, иные масштабы. Это всего-навсего обеспечение условий для выхода из конфронтации, почетных условий. То есть это закрепление за собой части новых территорий, не всех, а хотя бы части новых территорий. Это сохранение Донбасса, это сохранение сухопутного коридора в Крым. И это нанесение украинским вооруженным силам неприемлемого ущерба. Очень важно. С тем, чтобы Украина вынуждена была замириться, а Запад бы потерял стимул к поддержке Украины. Это вот сугубо военный аспект. Военно-политический состоит в том, что Путин, конечно, патронирует Пригожина, и Пригожин возник и приобрел силу с его подачи, благодаря его разрешению, но усиление Пригожина, чрезмерное усиление, он сейчас усиливается, Пригожин сейчас входит в полудюжину самых влиятельных людей России. Вот надо понимать, президента не устраивает, потому что в его манере всегда было и остается сейчас это стремление выстроить сдержки и противовесы. И вот враг, личный враг, как мы понимаем, Пригожина, Герасимов, становится командующим этой объединенной группировкой войск. Так что вот эти два аспекта, по-моему, и обусловили это назначение, но само по себе назначение свидетельство крайнего неблагополучия. Крайнего неблагополучия, что в военной части, что во взаимоотношениях уже напрямую проецирующихся в политику.
Почему мне было получше, как-то вот я даже хлоп не понял. Мне даже показалось мудрым, я тоже об этом думал, сделать
Да.
эту систему сдержек и противовесов. Действительно, Пригожин усилился, странный персонаж, все-таки Герасимов, Суровикин какие-никакие, но военные, а этот вот с уголовным своим прошлым, в общем-то, кажется, мудро и правильно взял, уравновесил.
Надо это было, по-видимому, делать раньше. Объясню почему. Дело в том, что Пригожин уже набрал силу, он закусил у дела. В глазах части общества, не все общество, но части общества, допустим, вот есть так Z-аудитория, да, она немалая в России. Это аудитория телеграм-каналов, часть из которых Пригожин, кстати, сам и контролирует. Это где-то до 15% населения. Это вот ядро поддержки специальной военной операции. Причем я бы сказал такое активное ядро, хотя бы вербально активное. Пригожин наладил с этой аудиторией прекрасные отношения. В то время как военных, в частности, генштабистов или даже в первую очередь генштабистов, он поливал, что называется, грязью. То есть уже напряженности конфликта есть. Теперь давайте представим себе, что операцию курируют и в том числе отвечают за поставку боеприпасов, вооружений ЧВК «Вагнер» генерал, у которого с Пригожиным крайне напряженные отношения. Что будет происходить в момент операции? Вот им надо принимать какие-то решения. Значит, Вагнер что, будут сжигать теперь? Они и так сожгли, насколько я представляю, значительную часть в боях за Солидар. Военные скажут, ну давайте пошлем тех, кем не жалко пожертвовать. Между собой скажут, так сказать, ну вы, ребят, такие герои, вот вы и идите на передовую, как штрафбаты. Давайте. Давайте добивайтесь успеха. То есть это все заведомо несет в себе семена, даже не семена, уже озерна, очень серьезного раздора, очень серьезного конфликта. Известно, кстати, что военные из Вагнера, точнее бойцы Вагнера, они не особо подчиняются, допустим, армейским офицерам. Они их игнорируют, вступают в конфликты и при этом пользуются иммунитетом. Это известная вещь на фронте. То есть мы видим сейчас потенциальный конфликт. Он уже существует, но он может развернуться в больших масштабах. А Евгений Викторович человек искрометный, склонный порою к, я бы сказал, таким не всегда продуманным, если не решением, то заявлением. И эти заявления ему и вызвали большое количество недоброжелателей. А может что-нибудь и сказать, а еще и сделать, особенно если речь идет о ситуации на фронте. Поэтому я бы сказал, что это все-таки неблагополучие, Сергей.
Наш слушатель Антон Турман задает ему вопрос, вполне ожидаемый. Видите ли вы хоть малейший шанс того, что война закончится в этом году? Хоть какие-то признаки
Да,
этого?
я вижу хорошие шансы на это. С моей точки зрения, и насколько я знаю ситуацию, в данном случае опираясь не только на свое досужее мнение, у нас, конечно, сейчас почти всякий политолог – это одновременный военный эксперт, да что там, всякий заинтересованный обыватель. Вот. Но я опираюсь на мнение людей гораздо более осведомленных и компетентных, чем я. По их мнению, до конца весны произойдут решающие военные события, которые обусловят исход этой конфронтации. То есть уже до лета будут понятны очертания, я бы сказал, мирного трека. Это не означает, что мы сразу перейдем к миру, но, скорее всего, события военные могут начать идти на спад. То есть будет сохраняться некая инерция, будет сохраняться конфликтность, но стороны будут искать как раз возможность переговоров или, по крайней мере, временного замирения. То есть до конца лета. Сам мир, возможно, будет подписан и даже, скорее всего, позже. Но вот фактическое прекращение или снижение интенсивности мы можем наблюдать у начала этого процесса еще до конца лета.
Вы сказали переговоры, но вот Зеленский утверждал, что с этим президентом России они не будут ни о чем договариваться.
Ну, дело в том,
Что со
что
следующим-то?
возможно, другие люди будут вести переговоры с российской стороны. Это первое. И второе, президенту, возможно, придется пойти на переговоры, потому что у него не будет другого выхода. И еще раз, это, конечно, туман войны, но с точки зрения, что это очень важно понимать, самого российского генштаба ситуация складывается не в пользу российских вооруженных сил. Далеко не в пользу. И украинцы готовятся к наступлению. Это уже очевидно по многим признакам.
Ну, почему им тогда придется договариваться, как вы сейчас сказали, если они готовятся к
Украинцам
наступлению? Да, да, да.
придется это с российской стороны модальности.
А, понял, понял вас.
Это как раз с российской стороны. Потому что мы можем оказаться перед потерей, как вы знаете, это было в 1917 году, перед потерей вооруженных сил как таковых, перед развалом, точнее.
А как вы думаете, это будет именно какое-то замирение, либо пропаганда объяснит, что мы взяли там какой-нибудь Солидар или Бахмут и тем самым выполнили все цели специальной военной
Это
операции?
очень интересно. Конечно, пропаганда в состоянии развернуться на 180 градусов и пытаться убедить в том, что белое это черное, она будет, наверное, даже наверняка убеждать нас в том, что военные цели достигнуты. Смотрите, Украина уже фактически демилитаризована. Я уже слышал такой замечательный казуистический трюк, что, ну, если Украина получает оружие из Запада, это означает, что у нее собственного оружия нет. Значит, осуществлена ее демилитаризация. Это первое. Второе. ВСУ понесли чудовищные потери. Естественно, в первых рядах шли там идеологически ангажированные люди. Значит, она денацифицирована. Ну вот что-нибудь в таком духе. Такие трюки мы с вами, конечно, увидим и услышим. Другое дело, очень многое зависит от того, как будет складываться и выглядеть политическая ситуация в самой Российской Федерации. Вот в этот момент. Потому что вместо стройного хора мы можем увидеть разнобой. То есть, как это в одном постановлении коммунистическом говорилось, сумбур вместо музыки. Есть шанс увидеть и услышать.
Продолжая военную тему, депутат Картополов, в общем-то бывший военный, глава комитета по обороне, сказал, что призывать у нас будут, значит, в этот весенний призыв людей с 18 до 30 лет. Не будет этой постепенной реформы, о которой заявлял Шойгу в прошлом году. Вот вспоминается цитата, конечно, Эдуарда Лимонова, там она грубее звучит: «Обманут, всегда же обманывали, почему часто не будут обманывать?» Вот как будто бы снова обманули, так получается, россиян.
Да, но, собственно, это изначально было заложено. То есть, ну, живя в России, надо быть именно в России, там, формируясь или наблюдая за жизнью, социальными, политическими практиками последние годы, надо быть готовым к тому, что тебя всегда обманут. И что, когда власть говорит, она имеет в виду одно, а готовит на самом деле другое. Это и ровным образом и получается. Это часть мобилизации. Еще раз, для того, чтобы одержать хоть какой-то военный успех, или точнее не потерпеть поражение, можно ведь формулировать и в таком ключе, я думаю, это обоснованная уже формулировка, Россия должна использовать те ресурсы, которые у нее остались. С точки зрения военно-политического руководства, решающий ресурс – это демографический. Россия больше Украины. Значит, надо переселить Украину числом людей, которыми Россия готова пожертвовать. Я сразу подчеркну, речь идет о готовых жертвах. И с точки зрения властей, второй этап мобилизации должен быть гораздо масштабнее первого. Речь идет о 1,5–2 миллионах, включая 300 тысяч женщин. Это в первую очередь медработники и врачи. То есть планы совершенно гомерические, и считают, что первый этап, в общем, прошел успешно. Население не оказало сопротивления. За исключением небольших женских бунтов, в первую очередь на Северном Кавказе, в общем, никакого сопротивления не было. Было уклонение, это тоже можно назвать сопротивлением. Но те, кто мог уклониться, они уже уклонились. А для тех, кто еще надумает уклониться, будут закрыты границы. Насколько я знаю, это готовится, возможно, уже и вступает в действие. Закрытие границ для тех, кто будет в базе мобилизации находиться.
Да, такие сообщения тоже поступают в СМИ. Действительно, как вам кажется, сколько, что называется, терпения у российского народа хватит? Насколько беден российский народ, что эти там 300-200 тысяч разовой выплаты хватает, чтобы, или там больше, когда человек погибает на войне? Ну вот то, что мобилизация прошла действительно без какой-то противодействия со стороны
Да.
россиян. Это и в этом году так будет, как вы думаете?
Сергей, это вопрос вопросов. Потому что на самом деле не от ответа нашего с вами, экспертного, да, от того, какие практики мы увидим, и будет зависеть во многом политическая динамика, да, возможно, и судьба России тоже. Да, в России адова нищета, это правда. И многие люди, они готовы идти жертвовать ради этих 200 тысяч рублей. Я лично таких знаю. говорил, и я даже не пытаюсь их переубедить, сразу скажу. Более того, у них нет понимания причинно-следственной связи между тем, что вы хотите заработать, и вы подвергаете свою жизнь витальному риску. Нет ощущения этой связи. По крайней мере, на этой стадии, пока они не оказываются на фронте. Причем для этого не обязательно оказаться на передовой, потому что по тем сведениям, которые мы имеем, они, наверное, не полные, всего 15% ранений – это пулевые ранения. Остальные ранения – это осколочные. То есть это означает, что людей ранят и убивают на большой или относительно немалой дистанции. То есть вы врага не увидите. Это не Великая Отечественная война. Никаких схваток, за исключением, возможно, схваток за Солидар, не будет. Но у людей нет понимания этой связи. Это проблема уже, знаете, к ментальности российского общества. Что-то с нами случилось. Это, я бы сказал, такой, возможно, общенациональный дефект. Очень серьезный. То есть ослабление способности к логическому мышлению. Но если даже эта способность ослабла, это, кстати, под влиянием пропаганды вполне может произойти. Я бы сказал, что это был один из ключевых факторов. Это не означает, что люди не в состоянии быстро перестроиться. Не потому, что они будут против конфронтации. Совсем не поэтому. А потому, что они ощущают, какие последствия это несет для них напрямую. Да? Вот приходит это ощущение или придет ощущение неизбежности или высокой вероятности смерти, тяжелых ранений, потери кормильцев, там, мужей, отцов, сыновей. Во что это преобразуется? Вот это настроение. Если говорить о настроениях, то оно в России, честно говоря, декадентское. То есть, с одной стороны, это депрессия. Это я, кстати, очень хорошо почувствовал в новогодние праздники. Это массовая общенациональная депрессия. С другой стороны, такая лихорадочная агитация, нервозность. Но нервозность – это не знает, куда ей выброситься, или точнее, против чего. Вот куда эта энергия направится. И мы увидим, что произойдет. Возможно, произойдет выброс этого настроения, то есть оно аккумулируется и положит начало каким-то практикам, спонтанным практикам, не скоординированным практикам, безусловно. Это вот те самые пресловутые бунты. Власть этого не исключает, насколько мне известно. И она уже предварительно дала указание Росгвардии, что, мол, если это будут женские бунты, то женщин жалеть не надо. Вот раньше, да, пытались их сдерживать, там, помягче, погуманнее, а сейчас дано предварительное указание, что нет-нет. Вот на это, на пол, на гендер, сказать, внимания обращать не стоит. Поэтому я могу сказать, к сожалению, только одно. Мы увидим, пока мы не знаем. И это на самом деле аксиома политического анализа. Массовая динамика непредсказуема. Это верно не только применительно к России. Это верно ко всему миру.
Друзья, я напомню вам о наших скромных возможностях для вас. Это кнопка доллара в чате и, конечно же, все возможные способы нас поддержать финансово в описании к этому видео. Биткоины, Сбербанки, все, что сработает, шлите. На самом деле это все очень важно. И просто я прошу вас относиться к этому как к покупке утренней газеты. 10, 20, 50 рублей. Если вы всех кинетесь, это существенная сумма для независимой журналистики в эти тяжелые времена. Это очень и очень важно. Валерий, хотел задать вам вопрос по поводу, как ни странно, наверное, выборов в России, потому что они будут в этом году. Во-первых, выборы мэра Москвы, региональные, муниципальные. Появилось сообщение вот от «Ведомостей» газеты со ссылкой на источник, что «Единая Россия» будет выдвигать героев войны, участников войны на эти выборы. А с другой стороны, кажется, ну какой имеет смысл все эти выборы, все эти разговоры, когда идет такая война? Как вы думаете, имеет ли это смысл, вашим числам, выборы мэра Москвы? Стоит ли за этим следить, участвовать людям? Или все, война все обнулила уже
Ну,
окончательно?
следить, конечно, можно, но это мне напоминает наблюдение за жизнью экзотических насекомых. Где-то есть реальная жизнь, а у нас за стеклом там яркие экзотические бабочки, да, стрекозы. Вот мы за этим наблюдаем, как энтомологи. Это вот такой, я бы сказал, интерес сугубо эстетический, не представляющий никакого практического значения. Но сама по себе машина государственная, она должна демонстрировать всем и самой себе, что все идет нормально. А все идет нормально, это когда вы действуете по графику, который был заложен. Вот пришла пора нам начать задумываться о выборах. Мы сейчас будем говорить то-то и то-то, потому что если мы с вами, представьте себе, узнаем, что там кто-то машет в администрации президента, но Кириенко рукой говорит, нам не до этого сейчас, что мы с вами тогда бы сейчас обсуждали? Мы бы обсуждали актуальный политический кризис в Российской Федерации. Что Российская Федерация не уверена не то, что в результатах выборов, а в способности вообще эти выборы провести. Но вот я думаю, что к этому мы можем вернуться в конце весны. Потому что сама возможность проведения выборов, их динамика, их рамка, я думаю, что она напрямую будет зависеть как раз от военной динамики. И если эта военная динамика окажется очень сильной, то она сможет создать и новую политическую рамку в Российской Федерации, новую динамику. И вот мы увидим, что будет происходить. В частности, упоминавшийся нами в первой части беседы Евгений Викторович Пригожин, он задумывается о создании политической партии. Он даже предварительно получил
Подумать
согласие.
его. А, получил согласие.
Он предварительно получил согласие. Другое дело, что, как известно, жалует царь, да не жалует в царь. Попробуйте вы это все, сказать, успеть организовать, оформить, когда вдруг нет того, нет этого. Я имею в виду, сказать, резолюции или закорючки. То есть само по себе согласие Путина принципиально не означает реализацию того или иного намерения. Совсем не означает. Мне эти случаи хорошо подобные известны на практике, когда там человек что-то просил у президента, президент ему давал согласие, и при этом дважды за время разговора звонил чиновникам, от которых зависит это, и говорил, что надо это сделать. И вы знаете, чем это завершалось? Тем, что человек через несколько дней шел к чиновникам, они чесали в затылке, я не буду называть ни фамилию, ни... я просто знаю это доподлинно, говорит, да ты знаешь, ну, конечно, да, он позвонил, мы поговорили, но вот подожди, ну вот сейчас нам не до этого. И это было еще до специальной военной операции, могу вам сказать. Это вот показатель того, как работает машина, как раз государственная машина. А я думаю, что она будет с каждым днем, даже я знаю, она с каждым днем работает все хуже. И что очень интересно, это касается даже в первую очередь не столько политических штабов, сколько силовых. Вот там происходят очень любопытные изменения. Очень любопытные те люди, которые отвечают там, за внутреннюю безопасность, если это можно назвать безопасностью, конечно, а не другим словом, они как-то потеряли уверенность в том, что все это надо. Очень интересно. И они не торопятся, зачастую не торопятся выполнять те или иные указания начальства. То есть вот это еще не слом, это безусловно не слом, но это изменение настроения. Я нечто аналогичное наблюдал в Советском Союзе с конца 1990 года. А в 1991 году это уже расцвело махровым цветом. Я помню, когда, да, отдавалось распоряжение, брали под козырек, а на самом деле ничего не делалось. Потому что никто не хочет рисковать и вообще не видит для себя смысла. Сергей?
То есть это, да, то есть это не тактика, бывает такая тактика, знаете, сказать, да-да-да, все у тебя будет, я
Бывает.
согласен, но ничего не исполнить.
Совершенно верно. Это и излюбленная российская тактика, это и метод сопротивления. Вот так будут саботироваться решения верховной власти. Они будут именно так. И будут говорить, да, мы все сделаем, а ничего не будет происходить. Ну а почему? Потому что люди ощущают, вот чиновники, они ощущают, что с государственным механизмом что-то происходит. Что он начинает хуже. Главное, он теряет целеполагание. Потому что задайте вопрос, а что означает сейчас победа? Да? Вот все крутится, а что это такое? Кто вам даст ответ? А никто. А никто.
А как вам кажется, вот эти выборы, о которых, да, мы начали вот разговор, может быть, это смысл, ну, как некий плебисцит одобрения войны, может быть, будет
Конечно, это
использован?
пытались бы таким образом представить, что посмотрите, раз голосуют за кандидатов единого блока Единой России беспартийных, ну это, конечно, это поддержка там конфронтации, это поддержка специальной военной операции, поддержка курса, но это задумка. Еще раз подчеркну, что от этого останется, мы поймем только на рубеже весны-лета. в зависимости от общего политического контекста. Если он начнет драматически меняться, это вполне возможно. Тогда и целеполагания будут иным. Возможно, инерционно оно еще будет остаться, показать, что Единая Россия доминирует. Но содержание может его начать меняться. И главное, может начать меняться настроение.
Ну, то есть смысл этих выборов будет менять в течение года, я вас
Да,
правильно понял?
вот в данном случае до этого года мы могли бы там говорить, что все движется по графику, а сейчас все оказывается контекстуально. То есть меняется политическая рамка, которая зависит от военной рамки. Сейчас они не меняются, но не расшатываются, это мы видим. Потому что там с военной стороны все идет крайне скверно, если не выразиться определеннее. И все на самом деле, говоря без обиняков, идет к поражению, к стратегическому поражению.
Ну вот смотрите, сторонники Навального, да, его штаб, отсюда ли сеть штабов там в этом в Торе, в
Да.
этой секретной сети, то есть они собираются как-то участвовать, влиять на эти выборы, как вам кажется, они это делают просто потому, что оппозиция должна что-то делать, или все-таки у этих выборов есть какой-то смысл, вы назвали их, да, террариум с
Ну, дело в
насекомыми?
том, что оппозиция существует, пока она демонстрирует свое существование. Да, вы можете там выпускать разоблачающие ролики, но они это делают, делают не безуспешно. Но согласитесь, этого все-таки мало, и мы, честно говоря, не можем быть уверены в их эффекте. Когда-то, когда эта эпопея начиналась, эффект был и значительный. Я напомню массовую реакцию на знаменитый ролик «Он вам не Димон». Это была именно динамика, очень важно. Это была именно динамика, причем это была практика. Сейчас мы не понимаем, на что и как это влияет. Но это один из немногих способов существования для организации, находящейся в эмиграции. Второй способ доказательства существования, это даже не влияние, я подчеркну, это способ доказательства существования в собственных глазах и в глазах спонсоров, и в глазах вообще-то российского общества, что вы пытаетесь что-то сделать. Как? Вот выборы. Теоретически это якобы предоставляет вам возможность что-то сделать. Практически, ну вот мы увидим. Ничего не могу пока сказать. Но это выбор среди немногих опций. И он выглядит в этом смысле рационально. Он выглядит рационально.
Рационально, а вам не кажется, что это может фрустрировать людей, потому что, скорее всего, это ни к чему не приведет, как часто бывало?
А
Или помните эту
смотря...
акцию с фонариками, когда
Да,
все
я
эти...
помню. Сергей, это
Да.
очень хороший вопрос. Это как вы это подаете и какие цели вы ставите? Если вы объясняете людям, что да, мы понимаем, что сейчас это сложно, возможно, невозможно, прошу прощения за тавтологию, возможно, невозможно, да, то давайте мы хотя бы с вами обсудим, а что мы можем сделать. Ну, то есть, на самом деле, в нынешних российских условиях любое публичное заявление и дискуссия даже, вот такая дискуссия на тему политики, является уже политическим шагом. Очень важно это понимать. Вот такое вовлечение людей в политику. Давайте попытаемся обсудить, что это может нам принести, что мы можем сделать. То есть представить тогда это решение не как навязанное сверху, да, вот мы там в Вильнюсе посовещались и решили, что так будет правильно, а как результат некого консенсуса или инициативы снизу, исходящей из России. Это очень важно. Потому что на самом деле некий ментальный барьер. Ну, не барьер, а различие. Это не пропасть, конечно, но различие ментальное, культурное между находящимися в России и вне России мы уже видим. И это
Мы сейчас,
относится...
прошу прощения, Валерий, мы
Да.
прервемся на новости сейчас
Конечно.
и продолжим после перерыва. Друзья, не переключайтесь, слушайте новости.
Одиннадцать на эхе новости. Здравствуйте. Минобороны уже этой весной, как ожидается, начнет призывать в армию мужчин старше 27 и моложе 30 лет. Это сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Ранее российские власти планировали поднять призывной возраст до 21 года. Но, судя по их заявлениям, призывать в армию все-таки будут и тех, кто моложе 21. «Единая Россия», администрация президента будут выдвигать военных, добровольцев и волонтеров, которые работали в Донбассе, в органы законодательной и исполнительной властей на выборах следующего года. Аналогичные планы строят в КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. МВД объявила в розыск журналиста Аркадия Бабченко. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. Напомню, Бабченко уехал из России 5 лет назад и после этого жил в Украине. Активисты православного движения 40-40 пожаловались в Следственный комитет на ролик группы Little Big, в котором ее лидер Илья Прусикин катается на скейтборде в форме креста. Они называют это оскорблением чувств верующих. Ранее на ролик также жаловался и депутат Госдумы от Петербурга Сергей Соловьев. Напомню, группа Little Big ранее объявила о своей пацифистской позиции и выступила против войны в Украине. Петербуржцев заставили отмывать окно в квартире, которое они раскрасили в синий и желтый цвета украинского флага. Об этом порталу «Бумага» рассказали сами горожане, позвонили из полиции, сказали о том, что на них кто-то пожаловался. Кто именно, неизвестно. Уголовное или административное дело по этому факту пока возбуждать не стали. Следственный комитет возбудил дело против руководства крупнейшей российской чартерной компании «Азур Эйр», сообщили в РБК со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудников компании подозревают в даче взятки к начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву. Новые ограничения в связи с обнаружением штамма Кракен вводить в России не планируется, это сообщили в Роспотребнадзоре. А первый случай заражения этим штаммом структура зафиксировала сегодня, передает РИА. Ну и, наконец, курс основных валют на ММВБ снижается, евро торгуется ниже 73 рублей, доллар ниже 68. Валерий Нечаев, служба информации «Эхо», оставайтесь с нами.
Друзья, добрый день снова всем, кто сейчас с нами или посмотрит это видео в записи. Это YouTube-канал «Ищем выход». Его ведут журналисты петербургского «Эхо Москвы», да и не только. Это передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня политолог Валерий Соловей. Валерий, еще раз вас приветствую.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Друзья, я напоминаю, что нам даже важны любые ваши донаты. Вы можете это сделать очень просто, либо нажав на значок доллара справа в чате, либо развернув описание к этому видео и увидите все возможные способы нас поддержать. Мы делаем этот проект вместе с вами, и любые 10, 20, 50 рублей все будут нам очень полезны. Просто вот как утреннюю газету купили, так вот и перевели эту скромную сумму. На самом деле это очень и очень важно. Еще раз напоминаю, также читаю ваши вопросы в чате, слежу за ним, продолжайте туда писать. Главное вопросы. И вот вопрос, на самом деле, мы уже примерно обсуждаем эту тему так или иначе. Спрашивает вот наш слушатель, потерял. Да все спрашивают, на самом деле, что же будет с Родиной и с нами, как Юрий Шевчук сформулировал, какое дальше ждет будущее Россию. Я вспоминаю статью главреда «Важных историй» Романа Анина, потом утверждает, что уже началась война кланов за трон Путина, просто хотя бы потому, что ему много уже лет, он просто по физическим причинам должен уйти из Кремля, так или иначе, вперед ногами или нет. Как вам кажется, началась эта война кланов, не началась? Какое-то обозримое будущее. Станет ли Россия вассалом Китая, например? Такое часто мнение можно встретить в сети.
Что касается войны, она началась. Можно ее назвать коллизией, можно назвать острым конфликтом, можно назвать войной. Началась она еще в прошлом году, уже осенью были заметны отчетливые признаки. Для тех, кто находится внутри, для нас с вами практически этих признаков нет, за исключением, может быть, ярких словесных эскапад Евгения Викторовича Пригожина. Но
Я
это...
уточню, именно из-за войны, да, началось, как бы поводом
Да,
стало.
да. Два обстоятельства. Первое – это специальная военная операция, точнее, ее неудачный крайний ход. Потому что летом еще была надежда, что удастся переломить, проломить Украину и добиться цели, и, соответственно, политическая ситуация была иной. А вторая причина – это то, что Владимир Владимирович дал обещание, он действительно дал обещание уступить власть, то есть передать ее другим людям. И
А
он...
кому и когда?
Это не... Он дал, он эти обещания на протяжении прошлого года несколько раз повторял. Последний раз он повторял их чуть ли не в декабре, на рубеже ноября-декабря, о группе Патрушева. Ну,
То есть там
Патрушева.
обсуждают, да,
Да,
вопрос
это
преемника.
совершенно точно. И он пообещал, что он запустит процесс до конца 2022 года. Он обещал. Несколько раз, причем в ряде случаев по собственной инициативе.
Позвольте уточнить, а зачем? Зачем Путин на это согласился, по вашим данным?
У него нет просто выбора, ему придется это сделать, это связано с его здоровьем. То есть на время удалось стабилизировать, но как раз в конце прошлого года у него началось очередное ухудшение, и довольно серьезное. Собственно говоря, с этим и связаны все истории о транзите. То есть, как только ему становится хуже, эти истории начинают обсуждаться на уровне не просто концепции, но и практических шагов, именно практических шагов и их последовательности. Как только ему становится лучше, ну, он, как всякий человек, надеется, что, может, мне как-то удастся. Нет, ни о каких выборах 2024 года речь не шла.
В группе Патрушева, да,
да,
обещанная.
Ну, речь шла о его сыне Дмитрия. Министре сельского хозяйства, да, о том, что он будет назначен вице-премьером или премьером, а потом, в общем, представлен как преемник и пройдут досрочные выборы.
Это очень любопытно. А почему Патрушев? У меня столько вопросов сразу.
А
никто
потому
не
что
другая группа.
В современной России это, наверное, самый влиятельный человек сейчас. В политическом плане, и не только в политическом. Нет, это мог бы быть другой человек.
А кто
бы...
противостоит? Да,
ну, смотрите, какие были варианты, это очень интересно. Мы сейчас можем с вами их обсудить. Значит, вот почему Сергей Кужугетович Шойгу, он торопил специальную военную операцию. Потому что ему Путин дал понять, ну, это в его манере, что, мол, если ты станешь маршалом Победы, то быть тебе моим преемником. Ну вот повторить тот же фокус, благодаря которому и сам Путин в свое время взлетел, вы помните. Тогда была Чечня, потом отчасти Крым, а вот, значит, у Шойгу был шанс. Шанс он этот прогадил. До специальной военной операции высоко котировались шансы Мишустина. Мишустин считался фигурой консенсуса, и была определенная подготовка, было дано указание весь пиар о Мишустине делать благоприятным. Это мы заметили, что вот он такой не просто крепкий хозяйственник, а человек дела настоящий. И Путин лично, я знаю, дал указание не ставить Мишустина в неловкие ситуации, то есть не давать ему поручения, которые были бы чреваты большим репутационным риском. И это все было до осени прошлого года, может быть, до ноября. Еще
а
раньше.
Что случилось?
Другой трек. Стали на военные рельсы. Когда, значит, в конце осени стало понятно, в начале зимы, еще 21-го года. 21-го года, да, это надо говорить, я это говорю прошлый год, на самом деле это был 21-й год, когда речь идет о Мишустине, что страна встает на военные рельсы и готовится к блицкригу, ну, то, понимаете, там было не до Мишустина. Просто рамка, вот как раз контекст, стал радикально меняться.
Позвольте еще уточнить,
да.
Столько вопросов, да, извините, что перебиваю. А Мишустин, вот у меня какой-то образ его почти Медведев тоже, ну не жалкий, но не такой заметный, как бы, зачем
не,
его
он
ставить?
Массивный,
Я
это очень
ошибаюсь?
важно. Он массивный, крежистый. Он действительно устраивал всех. устраивал силовиков, потому что они рассчитывали на свою тесную связь, с ним они тесно связаны, на то, что они могут контролировать, и будут его контролировать, что он окажется такой панелью, за которую они смогут управлять. Но если вот сравнивать с Медведевым, когда Медведев стал президентом, Путин был в силе тогда, что называется, в самом соку, то была одна ситуация. Теперь давайте представим себе ситуацию, когда другой президент, а бывший президент, пусть он себя считает властителем судеб и вершителем дел из-за кулис, на самом деле находится в нисходящем тренде. Понятно, на чьей стороне будут симпатии элиты, точнее, кому элита пойдет на поклон. Поэтому это была бы типологически совершенно иная ситуация. Кстати, интересно, что у Мишустина было прозвище, я не знаю, ставится ли оно сейчас, но было прозвище «Хрущ», потому что он похож на Хрущева. И, кстати, согласитесь, в этом был такой какой-то даже для всех нас позитивный намек. И там
ну,
речь...
Вашингтон не стучит по столу.
Да. Речь шла о том, что там будут, с ним были бы связаны идеи неких послаблений, вольности и свобод. Вот, как там средневековые хозяева, да, вот сменялся-то владелец феода, говорит, вольности и свободы последуют. Можете веселиться, крепостные.
Но прошлой осенью от Мишустина отказались, да?
А, ну, это осенью 21-го года. 21-го. То есть не прошлое, ага. Да, 21-го ага. года. Мы все еще живем отчасти в 22-м году. Да, а до этого, весной 20-го года, какое-то время даже Собянин рассматривался. Он и сейчас очень сильный претендент, но сила его как раз в том, что он деловит, но не заметен, как и Мишустин. Они и Собянин гораздо меньше, чем Мишустин, ассоциируется вот с этой вооруженной конфронтацией. Собянин подчеркнуто, ну там, да, ему пришлось ездить на фронт, но было понятно, что это вынуждено, это не стало основой его пиара. Ну, Собянин это такой крепкий хозяйственник, заботящийся о городе. В Москве дела обстоят неплохо, надо отдать должное, это правда. Они обстоят, конечно, лучше же, чем во всей остальной России. И важно еще, что Собянин не москвич, понимаете? Вот в глазах россиян это большое достоинство. Как то, что Борис Николаевич Ельцин не москвич, было колоссальным достоинством для него. Так и для Сергея Семеновича это важное достоинство. Но даже если у кого-то сейчас есть такие амбиции, они все будут молчать и опасаться их хотя бы на йоту, там, на волосок продемонстрировать, что это чрезвычайно опасно. Чрезвычайно опасно. Но так или иначе, вот два этих обстоятельства...
Вот это... вы перечислили, позвольте, да. Я повторю, да, группа Патрушева, группа Шойгу, Мишустина и Собянина уже списываем.
Да,
все, про
ну,
них
группа
забыли.
Шойгу ага. тут тоже уже списана. Другое ага. дело, что когда этот процесс перейдет в реальную плоскость, Владимир Владимирович снова дал сигнал, что вот весной уже он готов это перевести в реальную плоскость. Но я не знаю, как он это пытается сочетать с военной динамикой. То ли он надеется, что будет достигнут колоссальный успех, то ли он надеется, что выйдут на какую-то финишную прямую. В данном случае финишная прямая – это прямая для переговоров. Я не очень понимаю. Ну, он снова повторил, что, мол, вот, ну, хорошо, не получилось в конце прошлого года, вот этой весной, значит, процесс я запущу. И говорят, что даже вот эти вот замены командующего там объединенной группировкой, это часть более обширного кадрового плана, что, возможно, последуют замены, не связанные уже с вооруженными силами.
А скажи, пожалуйста, вот эта история с нашим госсоветом, это все вот про то же, про транзит
это
власти?
Это про то же
возможно.
Самое, да.
Соломку
он то
подстелил
себе. Абсолютно точно. Он то всплывал в госсовет, то уходил в тень, но эта опция изначально создавалась как некий аналог политбюро. Вот будет госсовет, который будет контролировать нового президента, его председателем будет Путин госсовета, он, конечно, там... будет находиться в тени, он вынужден бы находился в тени, но он через Госсовет мог бы влиять, ну так казалось. Понимаете, до событий в Казахстане в январе 22-го все выглядело стройным. После того, как там начались волнения, и Токаев, ну, в общем, овладел полнотой власти, причем он это делает и сейчас методично, планомерно, и несмотря на все влияние старой группировки, он ее смог нейтрализовать, понятно, что все вот эти идеи с транзитом, они Путина как бы, ну, перестали греть. Он стал понимать, что, ну, риск в любом случае. И, кстати, возможно, поэтому группировка Патрушева оказалась той, на которую он сделал конечный выбор. Потому что с Патрушевым они очень тесно связаны. Это, наверное, и один из немногих людей в России, на которых действующий президент может положиться. Ну, и считают, что силовики смогли бы контролировать ситуацию. Я считаю, что все эти надежды на самом деле иллюзорны, потому что как только начнется подобный процесс, мне кажется, довольно быстро все пойдет к чертям. Вот все то, что под спудом было, тот ссор, который, значит, там диваны, под кровати заметали, все то напряжение, которое копилось, оно все не реализовывалось только из-за Путина, потому что он был довольно умел, он выстроил эту систему, он ее модерировал, довольно умело модерировал, надо отдать ему должное, поддерживал в ней внутренний баланс. Как только исчезает стержень системы, а Путин стержень, я думаю, что шансов сохранить ее было бы немного, если вообще бы таковые были.
Я вспоминаю, вот в одном из тоже недавних стримов, интервью, вы сказали, что первыми, кто снимет санкции с России, ну или как-то начнет этот процесс, будут Германия и Австрия. Почему
Стремиться
именно эти...
будут, да.
Да, стремиться. А почему именно эти страны?
Большие экономические интересы в России и очень хорошие связи, которые, кстати, при Путине были выработаны и благодаря ему. Я уже не буду говорить, какими усилиями, между элитами. Очень хорошие связи. И немцы хотели бы первыми вернуться на российский рынок. Первыми. Потому что они считают, что тот, кто первый вернется и будет участвовать в процессе экономического восстановления России, не Украина, а именно Россия, получит наибольшие шансы здесь застолбить себе прочные позиции, ну, здесь, в Российской Федерации. А австрийцы просто не обладают такой мощью экономической. Но они ими придут вместе с немцами. А уже потом потянутся французы, итальянцы и прочие. Испанцы, да. Ну, естественно, там страны так называемой Новой Европы нет, Британия нет, Соединенные Штаты нет. Ну, вот эти европейские гиганты, они готовы.
А что насчет Китая, конечно же, хочу вас спросить. И России, да, в свете всех этих санкций и
Да,
будущего.
вот сейчас реальное соотношение сил, баланс понятно, да, и это вытекает не из того только, что Россия критически сейчас зависит от Китая, в некоторых отношениях критически зависит, и не только для наполнения потребительского рынка, но в том числе для получения продукции двойного назначения, она получает из Китая, да, там по серым схемам, полуконтрабандным или контрабандным путем, но получают. А я там что, мы вспомним знаменитую встречу Си Цзиньпина и Байдена, где речь шла о том, что две сверхдержавы в современном мире – Соединенные Штаты и Китай. Где здесь Россия? Где? Где? Ее нет. Вот весь мир увидел реальный вес России. В этом смысле Путин совершил, конечно, самую главную ошибку за все время своего правления. Он продемонстрировал, что он значит миру и что значит Россия. Если бы он это скрывал, я думаю, он мог бы царствовать лежа на боку и сейчас. Мы бы, конечно, там покусывали, поднывали, но мы не находились бы в той ситуации, которая сейчас, что это ситуация накануне масштабного кризиса. И предощущение этого, оно уже разлито в воздухе. Вот вы упомянули там статью Ланина о том, что борьба кланов, потому что все знают, что путинская эпоха закончилась. Знают и готовятся к постпутинской. Ну, наиболее публично к этому готовится Евгений Викторович Пригожин. Наиболее публично. Другие готовятся не публично, но совершенно точно готовятся.
А можем ли мы как-то предсказать, вот закончилось, в масштабах истории это иногда длится десятилетиями, да, есть такое мнение, что и Советский Союз-то разваливается сейчас,
Сейчас.
да, а не 30
Понимаю.
лет назад. Вот сколько нам еще мучиться и ждать, как вы думаете, и постпутинская эпоха, сколько она может продлиться, что нам говорит история,
Понимаю.
какие-то примеры, аналогии, да?
С моей точки зрения, масштабный, острый и кардинальный политический кризис неизбежен. Все остальное зависит от его продолжительности и результатом на выходе. Если кризис окажется краткосрочным, ну, как это относительно, до полутора-двух лет, а меньше полутора лет он, с моей точки зрения, не продлится просто. То есть, если отсчитывать от весны этого года или конца прошлого, ну, то есть это середина 24-го, полтора года будет, да, то все окажется относительно неплохо. Относительно неплохо. Ну и плюс, как итог кризиса, это приход к власти некого реалистического правительства. Правительство в широком смысле, а не в том конституционном, который сейчас в России. Не демократического. Кстати, не очень верю в то, что здесь победят демократические силы. Но любая реалистическая вменяемая власть, власть, заинтересованная в развитии России, а не в достижении неких геополитических химер, и она, безусловно, станет колоссальным для нас сдвигом в лучшую сторону. Если кризис затянется, а у него есть шанс затянуться, если он будет протекать в форме смуты, это наиболее вероятно, то есть множество конфликтов, то все установления, в том числе, я думаю, не только конституционные, но всякие иные, на которых держится нынешняя Россия, пойдут к черту. То есть, если кризис превышает по продолжительности 3 года, я думаю, что мы окажемся в самой опасной ситуации за всю историю России. Не только там в 20 веке, 21, но если мерить тысячи лет, да, то самая опасная ситуация. Более опасный, чем в начале 20 века, я сразу подчеркну. Более опасный, возможно.
Вы имеете в виду в целом всю совокупность факторов или ядерное
По
оружие, то есть
совокупности
слабенькое по совокупности?
факторов и по возможности территориальных потерь.
А что плохого в территориальных потерях? Некоторые комментаторы считают, и пускай они и случатся.
Да, я понимаю, но в данном случае, если вас считают слабым настолько, чтобы вас начинать обкарнывать по краям, да, потому что Россия это не Советский Союз. Россия в этническом и культурном отношении довольно гомогенная страна. Довольно гомогенная. И большая доля русских, русские абсолютно преобладают в культурном, языковом отношении, это, конечно, гомогенная страна, это понятно. То есть это не Советский Союз. Вот когда вас начинают обкарнывать куски, то само ваше существование может оказаться под сомнением.
Так я задумался над вашим утверждением существования. Может быть, просто Россия, это, кстати, скукожится, но останется, будет
Нет,
Москва.
она
Ну, я
может,
иронизирую.
я понимаю вас, да, нет, это не просто, знаете, дело в том, что когда бьется зеркало, оно не бьется по краям. Вот в чем проблема, Сергей. Советский Союз, он разбился по краям. Вот сохранился этот материк гигантский, который называется Россией, он сохранился, а все, что по краям, отлетело. Ну, пыталась еще как-то приклеиться, или Россия пыталась приклеить, думая, что это было ни к чему на самом деле, или это делать надо было совершенно не так, а иначе, ну, уж точно не железом и кровью. Вот так я бы сказал, другими способами. А если начнет биться этот материк, то он может пойти трещинами совсем не только по окраинам.
А вот наши слушатели уже пишут некоторые, что вот Татарстан, Бурятию, давайте вспомним Якутию, что они вполне себе могут отделиться, по мнению наших некоторых слушателей.
С моей
Но вы
точки
знаете эти
зрения, да, я
рассуждения.
понимаю, я это все хорошо знаю, мне постоянно приходится отвечать на эти вопросы, но еще раз повторю, я вот с чего начал, все зависит от длительности политического кризиса. Что если он окажется чрезмерно свирепым и длительным, да, то есть там выйдет за рамки полутора-двух лет, исключать вообще ничего, наверное, будет уже нельзя.
По поводу санкций еще хотела уточнить, как вы думаете, как долго затянется процесс снятия этих санкций? Мы обсудили уже Австрию и Германию. Я вспоминаю знаменитую поправку Джексона Веника, которую там десятилетиями, да, пытались, лет 10 пытались отменить, с большим скрипом все-таки отменили. Видимо, и эти санкции надо будет ждать лет 10-20, эмбарго, все-все-все.
Сергей,
А
я
что надеются
оптимист. Я
россиянам?
оптимист. Нет, я оптимист. Я объясню. То, что приносит ощутимую выгоду Западу, будет отменено быстро. А то, что призвано сдерживать военный потенциал России и ее устремления, да, геополитические, будут сохраняться. То есть санкции на военную продукцию и на продукцию двойного назначения будут поддерживаться. Все остальные санкции будут сняты, и, мне кажется, довольно быстро будут сняты, в том числе санкции в финансово-банковской сфере. Потому что если Запад, ну, Европа намерены вернуться в Россию, они совершенно точно намерены вернуться, им потребуется снимать санкции, а они это будут делать. И причем очень быстро. То есть мы можем увидеть даже обвальное снятие санкций. Но еще раз, не тех, которые сдерживают геополитические амбиции России. Те санкции будут сохраняться вот наподобие поправки Джексона-Вейника. Хотя там была совершенно другая природа, как мы с вами помним. Другие причины, и другая природа, и другие цели санкций. Но сейчас природа санкций изменилась, и цели их.
Хотел бы провести еще одну историческую аналогию. Было два плана, как известно, по поводу постнацистской Германии. План Маршалла и план Маргинау. Кто не помнит, Маргинау предлагал практически расчленить Германию, демилитаризовать, одну зону
Да.
вообще сделать интернациональной. Вы можете предположить, что что-то подобное будет в отношении России? Может быть, план Маршалла, наоборот, а не план Маргинау?
Совершенно
Или это
точно
все...
не будет ни плана Маршалла, ни плана Маргентау. Вот совершенно точно. Никто России помогать не собирается. План Маршалла будет в отношении Украины, что вполне естественно, в том числе, наверное, отчасти, даже не наверное, уж понятно, наверняка за счет части российских средств, сейчас замороженных, но пока еще не конфискованных. Россия, в принципе, обладает достаточным потенциалом для быстрого самовозрождения. Достаточно. Особенно при западном приходе. Если Запад возвращается, начинает инвестировать, это очень важное условие, то мы увидим в России очень быстрый экономический рост. Причем длительный рост очень. Сначала он будет восстановительным, а потом, при условии вот того самого реалистически мыслящего правительства, мы сможем увидеть длительный рост на собственной здоровой основе. Это все возможно. То есть будущее не выглядит таким уж мрачным, как настоящее, я бы так сказал.
Вот наш слушатель Олег пишет, у меня такая мысль тоже возникла, в России будет план Вагнера. Я имею в виду, что,
Это
понимаете,
самое,
да?
это, я согласен.
Ну вот придут эти инвестиции по плану Вагнера, они будут не в те руки уйдут, не в российское благосостояние,
Это
благополучие.
вполне естественное и оправданное опасение. Но дело в том, что этого боимся не только мы с вами, и не только мирный обыватель. Этого боятся в том числе те люди, которые наделены властью, ресурсами и амбициями. И поверьте, их ресурсы и амбиции побольше, чем у Евгения Викторовича Пригожина.
То есть не удастся всяким странным элементам, как в 90-е, какую-то все эти инвестиции забирать
Покажет
себе.
наш опыт, но они, эти люди, тоже питаются опытом 90-х годов, и они, я бы сказал, изощреннее и гораздо коварнее, чем мы можем себе представить.
Эволюционировали, то есть с тех пор, так
Да,
понял.
это в полном смысле слова естественная эволюция. Ну и, наверное, с таким хищником могут справиться только те, кто еще хищнее. Ну, они движимы, кстати, инстинктом самосохранения, потому что Евгений Викторович очень многих напугал. Напугал по-настоящему.
А в завершение нашего разговора задам вопрос от нашей слушательницы, такой более общий. Вам, наверное, тоже его часто задают, учитывая смелость ваших прогнозов. Наташа Фатеева, пользовательница, объясните, говорит, мне, пожалуйста, почему, обладая такой информацией, разглашаю ее, уважаемый профессор Соловей, еще живой и на свободе. Слава Богу, что это так. Почему вы не боитесь, почему вы еще в Москве, почему вы еще не уехали? Вот так в
Ну,
завершение объясните нашим слушателям.
я находился под угрозой не просто потери свободы, а потери жизни. Это было не далее, чем в прошлом году. Я просто не хочу об этом рассказывать. Это была очень тяжелая ситуация для меня, моей семьи. Но я принял для себя принципиальное решение. Если я хочу поддерживать у людей надежду, веру, хотя бы какую-то. Я считаю, что это абсолютно необходимо. Вот в нынешнем мраке, который нас окутывает, хотя бы какую-то искорку, я должен находиться со своим народом. Только это придает моим словам убедительность.
Спасибо вам огромное. Политолог
Спасибо.
Валерий Соловей был сегодня гостем передачи «Особое мнение». YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. А вы ставите лайки, подписывайтесь на канал. Все возможные способы нас поддержать в описании к этому видео. И пишите в комментариях, если вы смотрите в записи, согласны, не согласны, что думаете. Просто комментарий в поддержку канала нам всегда очень приятен и ценен. Спасибо еще раз, Валерий, что были с нами. Благодарю
Спасибо,
вас. До новых
Сергей.
встреч. До свидания.
Спасибо всем. До свидания.